эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Очередной передел украинского телевизионного пространства. Сразу же после президентских выборов и накануне парламентских. Зачем бывшему главе администрации президента Украины и, пожалуй, самому пророссийскому из украинских политиков Виктору Медведчуку столько телевизионных каналов? Обо всем этом мы поговорим сегодня в нашей студии. Здесь Наталья Лигачева, главный редактор издания «Детектор Медиа». Здравствуйте, Наталья. По скайпу из Вашингтона с нами аналитик Atlantic Council Андрес Аслун. Здравствуйте. Перед тем, как перейти к диалогу, сюжет о сути событий.
Кум российского президента Владимира Путина и член партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук в июне 2019 года приобрел еще один медиа-актив – телеканал ЗИК. Эта сделка привела к демаршу тележурналистов. Уволились многие ведущие и авторы программ. Менее чем за год под контролем политика, который, как считают, тесно связан с Кремлем, оказались три украинских новостных телеканала. Кроме ЗИК, это 112 Украина и News One. Формально они не принадлежат Медведчуку. Ими владеет его друг и бизнес-партнер, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Тарас Казак. Однако то обстоятельство, что реальный хозяин этих СМИ именно Медведчук, демонстрирует их информационная политика. Активнее всего деятельность Медведчука освещает канал 112 Украина, накануне выборов президента Украины, подробно информировавший о поездке Медведчука и пророссийского кандидата в президенты Юрия Бойко в Москву и их встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Медведчук после длительного перерыва вернулся в политику и медиабизнес, как считают эксперты, пользуясь молчаливым согласием бывшего президента Украины Петра Порошенко. Медведчук резко критикует украинскую власть, выступает за сближение с Россией и встречается с Путиным. В конце июня он по своей инициативе привез из Минска четырех украинских пленных, договорившись с сепаратистами так называемых ДНР и ЛНР об их освобождении. Активность этого ориентированного на Кремль политика многие связывают с досрочными парламентскими выборами. Политическая платформа «За жизнь», от которой баллотируется в Раду Медведчук, занимает в рейтинге политических предпочтений избирателей вторую строчку после президентской партии «Слуга народа». Уже объявлено о том, что ЗИК, 112 Украина и News One войдут в единый медиахолдинг. Многие журналисты уверены, что в новой медиакорпорации Медведчука будет действовать запрет на любую точку зрения, идущую вразрез с позицией Кремля. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что, скупая телеканалы, Медведчук создает плацдарм для новой агрессии России против Украины. Несколько украинских политиков потребовали, чтобы Владимир Зеленский блокировал возможную покупку Медведчуком новых медиа-активов. Они настаивают на введении санкций за антиукраинскую пропаганду в отношении уже находящихся под контролем Медведчука СМИ. Президент Украины по этому вопросу еще не высказался.
Наталья, вот Виктор Медведчук и так владел, по крайней мере, через близких к нему людей, достаточным количеством украинских телевизионных каналов. А зачем тогда Медведчуку понадобилось вот сейчас, когда такая сложная ситуация в Украине политическая, и когда все внимательно смотрят, кто что покупает, кто что продает, покупать еще один вот телевизионный канал, телеканал ЗИК, и говорят, что он еще и намерен другие какие-то телевизионные каналы покупать. Куда он так спешит и зачем ему так много нужно?
Я думаю, что ЗИК важен, потому что это был канал влияния на Западную Украину, прежде всего, с одной стороны. А с другой стороны, я так понимаю, что у Медведчука, мы понимаем, что за Медведчуком стоит, собственно говоря, Кремль. Ну, это ни для кого не секрет. Просто есть желание больше и больше контролировать количество информационного пространства, и они, к сожалению, успешно этого добиваются.
Андрес, вот скажите, в принципе, вы предсказывали такой ход событий, усиление влияния Медведчука уже достаточно давно. Эта реализация плана по усилению этого влияния, она связана напрямую с политическим процессом, который сейчас происходит в Украине? Или в любом случае Медведчук усиливался бы и усиливался, что бы ни происходило в большой украинской политике?
Да, но я не понимаю, почему это вообще разрешается. Вы хорошо помните, что Медведчук был среди четырех первых людей 17 марта 2014 года, который санкционировал США из-за российской оккупации Крыма. Надо его запретить вообще. Он не должен иметь никакой бизнес в Украине. И надо просто его санкционировать и заморозить его собственности и начинать дело против него из-за предательства. Я не юрист, но очевидно, что человек, который так выступил против страны, можно иметь дело в суде против него. И потом, что он вообще может иметь собственность в телевизионных каналах, это непонятно.
Это вопрос, кстати говоря, я бы вам переадресовал. Почему Медведчук себя так замечательно чувствует? Он же не с сегодняшнего дня себя так замечательно чувствует. Он себя при предыдущем президенте Петре Порошенко тоже не так плохо чувствовал. Он бы даже входил, по сути, если не в минскую группу, то в ту часть людей, которая помогала этой минской группе с обменом военнопленных.
На самом деле я абсолютно согласна с господином Асудом, что вот в момент 2014 года он был решающим, да, когда последовали эти американские санкции. Вот надо было сделать то же самое в Украине, и тогда меньше было бы воплей, крика, в том числе и от правозащитников, в том числе и мы знаем, что очень часто много правозащитников из европейских стран любят кричать. Сейчас вот вышло заявление больше там около сотни журналистов ЗИКа, которые ушли в связи с покупкой, ну, соратника Медведчука ЗИКа. Их поддержало очень много общественных организаций. И сейчас наш юрист детектора медиа готовит официальные подания там, в СБУ, в некоторые да, другие органы. И вот она нам даже сама пишет, что, вот честно говоря, по украинским законодательствам достаточно сложно найти какие-то основания. Да? То есть мы там ей что-то подсказываем, она там что-то сама. Но действительно украинское законодательство не предполагает настолько хорошей защиты для информационной и национальной безопасности страны, которая бы могла разрешать вот такие ситуации, как с Медведчуком. Увы.
Вот это, кстати, господин Аслан, вы согласны с этой логикой? Чего не хватает? Закона или политической воли, по вашему мнению?
Ну, если есть политическая воля, тогда можно принимать закон. Я, конечно, не юрист, я не могу ответить по этим вопросам. Но нравственно предатель должен иметь право владеть телевизионными каналами.
Вы знаете, Андрес, в принципе, в Украине всегда объясняют влияние Медведчука, которое сохраняется, тем, что вот другого канала связи с Владимиром Путиным вот нет, и поэтому многие украинские политики стараются его как этот канал использовать. Ну, если нужно использовать канал, за все надо платить. Может быть, в этом вся проблема?
Медведчук, как и Фертаж, имеет очень много денег от Кремля. И это нельзя разрешить. Надо проверить, откуда деньги. Может Медведчук показать, откуда его деньги, чтобы он может это покупать. Ну, это Тарас Козак. Мне кажется, что это маленькая разница между ними, что Тарас Козак формально, оказывается, владеет эти каналы. Мне очень странно, что НБУ, которая сильная украинская институция, может проверить, кто владеет все банки в Украине, и никто не может проверить, кто владеет в самом деле телевизионный канал, откуда их деньги.
Ведь есть соответствующее законодательство, которое требует от медиаресурсов указывать, кто их владельцы?
Ну, юридически заходит Козак и все. И более того, у нас такое законодательство было принято, что есть возможность у Нацрады наказать за несвоевременную подачу данных, но за неправильную, допустим, подачу данных нет, и проверять не могут. То есть я абсолютно согласна, что на самом деле нет политической воли. И согласна с тем, что можно из законодательства принимать, и можно пользоваться тем, которое было. Мы знаем, что по 112 каналу именно Нацрада в свое время, в прошлом году, не сделала необходимых шагов вовремя, чтобы все-таки незаконно полученные 112 каналом в 2011 году лицензии их отобрать у него. Именно Нацрада. А потом она дотянула это, она это мотивировала тем, что якобы есть какое-то письмо, которое от СБУ, которое запрещает рассматривать этот вопрос. На самом деле потом оказалось, что СБУ наоборот просила отобрать лицензию 112 канала. И все это было затянуто. И это, естественно, было политическое влияние на Нацраду.
Вот возникает вопрос, кто был заинтересован в том, что даже в ситуации правовой такой вот необозначенности действовала Национальный совет по телевидению и радиовещанию, как вы говорите, по сути, в интересах этих телевизионных каналов, которые в то же время вели очень жесткую такую кампанию с борьбы с тогдашней властью.
Я думаю, что, ну, это только предположение, но что все-таки договоренности некие с Петром Порошенко и владельцами 112-го и Ньюзвана канала, они были. Они заключались в том, что они его лично персонально не мучат, но они очень продвигали прокремлевские месседжи. Возможно, Петру Алексеевичу это было в какой-то момент выгодно, да, чтобы вот это противопоставление было, что вот он, Томас, он безвиз, он главный оппонент Путина, а это было видно просто избирательной технологией.
Тогда можно спросить у Андреса, в принципе, вот вы, когда смотрите на украинское, я бы сказал, вообще пространство, медиапространство. Вот вы ощущаете это пространство защищенным от российской пропаганды?
Нет. Ну, первое, я хотел бы сказать, что я думаю, что Наталья сейчас очень точно обсуждала, как это, что это был компромисс некой политической силы. Конечно, там главная политическая сила – это Петр Алексеевич, который это решил. Я не настолько смотрю на украинское телевидение, что я могу сказать, как это выглядит. Что мне нравится, это что много разных каналов и много разных собственников. Но зачем разрешить, чтобы есть явно пророссийские каналы, имея в виду эти трое и тоже Интер. Я думаю, что надо что-нибудь по закону надо делать против этих каналов. Когда страна войны, надо не разрешить врагу выступить по телевидению у себя.
Вот три этих новостных канала, которыми якобы владеет Виктор Медведчук, но он сам им не владеет, да, мы сразу это должны сказать, владеют люди к нему близкие, а господин Козак владеет, да. А вот Интер, это же самый большой канал страны.
И он принадлежит, да, Дмитрию Фирташу, да. А Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Хорошковский и Медведчук, они связаны одной политической силой, ОПЗЖ.
Оппозиционной платформой,
да,
«За жизнь»,
да? Да, «За жизнь», которая имеет непосредственное отношение к главой там Рады, является Медведчук. То есть, в принципе, это одна группа. Влияние этой политической силы на Интер фиксируется всеми нашими мониторингами точно так же, как и фиксируется влияние на эти три информационных канала. То есть, по сути, огромная часть украинского пространства захвачена не просто Медведчуком, а, по сути, прокремлевская пропаганда. Это вопиющая ситуация, именно поэтому и Медиарух после покупки Зика Козаком делал свое заявление. Медиарух входит очень несколько и общественных организаций, и известные информационные ресурсы, такие как «Новое время», «Зеркало недели» и так далее. Мы делали заявление об опасности сосредоточения в руках Медведчука, такого большого информационного пространства куска. И сейчас вот уже еще большее количество медийных организаций, и сами зиковцы заявили об этой опасности. Мы вот на конференции в Торонто, где обсуждалась проблема реформ в Украине, тоже об этом было заявлено многими нашими партнерами.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Мы сегодня говорим о очередном переформатировании украинского телевизионного пространства. Наши гости, шеф-редактор издания «Детектор Медиа» Наталья Легачева и аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд. И вот, Наталья, хочу спросить у вас три маленьких новостных канала. Даже не маленьких, новостных. Эти каналы, там, 112-й, News One, ЗИК, они передают только новости. Но, в принципе, в других странах на такого рода каналы мало кто обращает внимание.
Такое количество, я думаю, феноменально, но на самом деле это была придумана история в 2013 году. Я, ну, персонально знаю тех людей, кто эту придумал историю, но я не буду говорить без их согласия. Но на самом деле я считаю, что это гениальная задумка. Там не только новости, там много ток-шоу, там есть телевизионные программы, там очень много сейчас программ, особенно после покупки это Козаком, начали вести сами политики. И более того, сейчас уже многие большие телеканалы, а недавно моя коллега была на одной из встреч, там менеджеров и маркетологов больших каналов, они уже сами высказывали озабоченность, потому что на самом деле совокупная доля информационных каналов, она уже угрожает даже некоторым большим телеканалам. Да? И я вам объясню психологически. Для тех зрителей, которые, допустим, продвинуты, и они интересуются политикой, ну вот даже я не приду и не включу ни Интер, ни 1+1, потому что я прихожу в какое-то время, когда там идет какой-то сериал или что. Что я включу? Я хочу посмотреть, узнать, что происходит в стране, я включу информационный канал. Почему? Потому что там информация, там бегущая строка, которая мне покажут быстренько все новости. Там какие-то гости в политическом ток-шоу обсуждают какие-то события, и я что-то услышу. Там пройдет какой-то выпуск новостей, и все. Мне 15-20 минут достаточно посмотреть в любой момент включить этот телеканал, для того, чтобы считать, что я более-менее уже погрузилась в то, что происходило в течение этого дня. Во-первых. Во-вторых, там есть наверняка завсегдатаи, которые любят эти телеканалы. Вот я вам скажу, у меня есть женщина, которая просто убирает, да, в доме. И вот я прихожу после нее, включаю телевизор, он всегда на каком-то информационном канале. Более того, мы проводим некоторые социологические исследования, и обычно в этих социологических исследованиях небольшая доля каждого информационного канала смотрения. Но когда ты спрашиваешь, каких-то популярных телевизионных персонажей знаете, они называют Дмитрия Гордона, они называют там Игоря Смешка. То есть они называют тех людей, которые вот, ну, в то время, когда мы проводили, были вообще только на информационных каналах. То есть, с одной стороны, вроде бы, и не так их много количество людей смотрят, но с другой стороны, знают тех, кто постоянно там мелькает. А они же еще берут чем? Они же, в принципе, используют сейчас, по сути, геббельсовский прием пропаганды. Одни и те же месседжи. Вот сейчас мы мониторим. Мы каждую неделю мониторим сейчас информационные каналы. Там изо дня в день одни и те же прокремлевские абсолютно информационные месседжи и одни и те же гости. Вот тем, кто подсел, это как игла. Это уже как наркоманы, я считаю.
Анджес, а вы знаете, вот я, когда послушал Наталью, подумал, что, может быть, это такая действительно гениальная задумка. Это превращение политики в сериал, в такую Санта-Барбару. И тогда зритель, он теряет чувство реальности, потому что он начинает смотреть на то, что происходит, не как на событие, которое определяет его будущее, а на как какой-то телевизионный сериал.
Я думаю, что все эти политические каналы, которые занимаются новостям, что они похоже работают. Что Наталья сказала, это, конечно, очень важно, но это тоже те же самые люди, которые действительно занимаются с политикой, которые смотрят новости. Ну, конечно, я только слушаю новости, ничего другого меня не интересует. Но анализ тоже, ну, точно не как обычное развлечение.
Фактически для очень многих людей новости стали развлечением. Вопрос еще в том, а чем они стали для журналистов? Вот когда журналисты работают на таких телевизионных каналах, что они там делают? Они развлекаются, получают зарплату, интересуются тем, какие позиции занимают их медиа. Вот сейчас мы видим, вы говорили о массовой миграции из ЗИКа. Но туда придут другие люди, работают люди на 112-м, они не с вами. Там меняются команды, меняются кадры.
На 112-м, на Ньюзване очень мало менялись кадры. Ну, что они делают? Они зарабатывают деньги. Это высокооплачиваемая работа у тех достаточно профессиональных ведущих, особенно у них высокие зарплаты, и у тех менеджеров, которые делают эти каналы, тоже высокие зарплаты, очень высокие, поверьте.
И вот ради этого получается?
Я думаю, что только.
А вы знаете, Андрес, я вам хочу рассказать такую вещь. Я не знаю, вот давали ли вы себе этот отчет. Вот мы вас представляем как политического аналитика, вы уважаемый политический аналитик. А вот на тех каналах, о которых мы разговариваем, там есть люди, которые появляются только на этих телевизионных каналах. Фактически, да, вот Наталья подтвердит это. Больше их нигде не бывает. И они тоже называются политическими аналитиками. И вот мы вот можем тогда плюралистически. Вот у нас мнение политического аналитика Асланда. А вот у нас мнение политического аналитика такого-то и такого-то. И это два разных, ну, стандарты нашей профессии, так сказать. Два разных политических аналитика с разными мнениями. Разница в том, что вы аналитик, а он не аналитик. Но так его можно теперь представлять, потому что он каждый день как аналитик выступает в эфире одного средства массовой информации, никакого другого.
То же самое здесь тоже. Обычно это аналитики, которые имеют контракт с одним каналом, и они тогда по контракту только выступаем в этом канале. Что мне кажется, что там ничего странного, что важно, и что в самом деле хорошо в Украине, это что много разных каналов, много разных, собственно, ну, говорят, что это большие бизнесмены, которые преобладают. Ну, по крайней мере, это много их.
Мы же хорошо с вами, Наталья, помним, как в соседней России тоже было много собственников, много каналов. А потом в один прекрасный день эти собственники сначала договорились в Давосе перед президентскими выборами, последними для президента Бориса Ельцина. А потом эти собственники как-то все стали частью государственной телевизионной машины. Это уже для наших коллег в России стало, мягко говоря, испытанием.
Я думаю, что у нас это тоже вполне реально. Более того, мы видели и во время предыдущей власти, и можно сказать, что все-таки Петр Порошенко, как бы там к нему ни относиться, но он был достаточно либеральным по отношению.
Не было просто сил?
Да. Ну, может быть, не было сил. Да, я с этим согласна. Я даже вчера там со своей коллегой обсуждала этот вопрос. Ну, все-таки достаточно либеральная проводилась политика по отношению к СМИ. Но, тем не менее, он договорился практически со всеми собственниками, что лично его не критиковали. Вот лично Петра Порошенко.
Кроме Игоря Коломойского.
Кроме Игоря Коломойского, один плюс один, да. То есть даже достаточно либерально все-таки относящийся к СМИ Петр Порошенко смог этого достичь. Чуть-чуть придет более человек склонный или имеющий возможность повлиять на каналы. А, допустим, у того же Владимира Зеленского, ну, может быть, он супердемократ, и он этого делать не будет. Но у него, я думаю, больше возможностей будет, потому что, извините, 73% поддержки тех, кто пришел на избирательные участки, это очень большой капитал. Это раз. Два. Ну, мы знаем всегда, олигархи, они всегда хотят быть в мире с властью, да. А мы знаем также, что некоторые политики, которые имеют отношение к силовым структурам, тоже относятся лояльно к Зеленскому. То есть опасность путинизации и политической ситуации в стране, и медийной ситуации, она есть. Я не говорю, что она обязательно произойдет, потому что, ну, сейчас пока, во всяком случае, команда Зеленского говорит о поддержке Суспильного молодня, допустим, да, но...
Общественное вещание.
Общественное вещание, да. Было бы очень хорошо это увидеть наяву, финансирование нормальное, и все. Но опасность такая есть. И вот именно роль гражданского общества состоит в том, чтобы эта опасность не превратилась в реалии.
А вот вы как она считаете? Вот договоренность собственников с властью, между собой и с властью. И вот вы говорите, много собственников, а потом эти много собственников превращаются в одноголосие, опять-таки, в такую российскую какофонию, которую мы вот сейчас наблюдаем в телевизионном эфире соседней страны. И собственников вроде не намного меньше стало, а голос такой звучит. Власти достаточно мощная из всех рупоров.
Да, конечно, это везде проблема. Но если мы смотрим на Россию сейчас... На самом деле это не государственное телевидение, на самом деле Юрий Ковальчук, один из самых близких людей Путина, владеет 20 телевизионных каналов в 3 медиахолдингах в России, что почти все у него. Что Путин даже не доверяет государству, он хочет, что это один из его людей, который это все владеет. Всегда есть опасность. Я думаю, что лучше всего проверить деньги. Мы знаем, что Фирташ получил очень много денег от «Газпрома», и «Газпромбанк», «Ройтерс» это прекрасно расследовал. Мы не знаем точно, какие деньги у Медведчука, но это совсем очевидно, что это деньги от Кремля. Это нельзя разрешить. Надо проверить, откуда деньги. Если это иностранные деньги, которые влияют на пропаганду через телевизию, это мы можем делать. Ну, конечно, вопрос, который вы задавали, Виталий, там очень сложно найти хорошие ответы. Конечно, это очевидно, как Наталья сказала, что телевизионные программы и каналы, кроме 1+1, не атаковали Порошенко прямо перед выборами.
Хватит политической воли у украинского государства сделать то, что советует господин Аслан? Как вы считаете?
Я тоже считаю, что самый наиболее такой оптимальный путь – это деньги, это финансы, и это, с одной стороны, и соответствующие органы должны заниматься, да, и законодательно надо менять, чтобы финансирование любого чего-либо медийного в Украине не шло через страну агрессора, хотя, конечно, тоже можно обойти, но тем не менее. Политической воли я очень сомневаюсь, что хватит, к сожалению, и у нынешней власти, увы.
Но, с другой стороны, ведь в этом есть для нее опасность, вот когда вот такое вот влияние Виктора Медведчука опасно для нее самой, что ее будут просто, опять-таки, может быть, именно дезинформационно ставить в сложную ситуацию. И опасность того, что общество будет задавать вопросы, почему вы такие возможности создаете для Виктора Медведчука, почему вы его не проверяете, вот как, почему вы не думаете о будущем.
Надежда умирает последней, собственно говоря, поэтому сейчас и медийные организации, и журналисты и объединились для того, чтобы подсказывать, да, или давить на власть, для того, чтобы она предпринимала какие-то шаги по тому, чтобы выводить прокремлевскую пропаганду из нашего информационного пространства. То есть, безусловно, мы будем делать все возможное. Но получим ли мы адекватный ответ? Адекватный ответ в том числе должен заключаться и в том, чтобы усилить и работу той же СБУ, как правильно говорит Аслан, и усилить создание новых законодательных норм.
Ну, никто ведь теперь после парламентских выборов, которые пройдут этим летом, не сможет помешать действующему президенту усилить законодательные нормы. Я думаю, что да. У него будет больше возможностей, чем у предшественника. Вот опять-таки.
Должна быть политическая воля.
Вот политическая воля, насколько она усилится, когда мы увидим, что Владимир Зеленский сталкивается с таким же конструированием политической реальности, с каким сталкивался Петр Порошенко, что вот все эти новостные каналы, они будут просто конструировать политическую реальность.
Это будет зависеть от того, будет ли это выгодно Зеленскому или невыгодно. Потому что на примере Порошенко мы увидели, что все-таки главное возобладало это желание использовать Медведчука. Ну, будем говорить прямо, на самом деле использовали наоборот. Да. Точно так же будет и с Зеленским. Если он решит, что ему выгодно это как избирательная технология существования этих телеканалов, они будут продолжать существовать. Если они увидят, что им это невыгодно реально, то тогда есть надежда, что все-таки совпадут интересы гражданского общества, общества и политической элиты. Дай бог.
Поблагодарю наших гостей. Напомню, что участвовали в нашей программе сегодня шеф-редактор интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева и аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.